Я вас категорически приветствую, это снова внеклассовое чтение, и с нами опять Семён Уралов принес какую-то новую книжку.
Да, принес голландских евреев, еврейских голландцев, не знаю, как правильно сказать, Мартин ван Кревельт, это ключевой исследователь на Западе именно войны, но не как военный эксперт, а войны как философской категории, культурной, за что воюют люди, как они воюют. Книга называется «Трансформация войны». Она... Почему я и на ней именно остановился? Ну, во-первых, потому что сам автор, достаточно известный на Западе исследователь наравне с Лютваком именно войны. Во-вторых, потому что он в Израиле формировался, это очень важно. Ну, то есть он родился сам в Голландии, но потом его, так сказать, альма-матер, это Иерусалимский университет, научился он в Лондоне. Вот, то есть он... прям глубоко погружен в западные именно интеллектуальные круги и является, в общем-то, с моей точки зрения, не сильно ангажированным, потому что у них, когда читаешь такую политическую литературу, ну, в отношении нас абсолютно все в черных тонах, ну, сильно идеологизировано. А здесь попытка взглянуть именно на основание причин войны. А второе, почему она очень важна, вот эта конкретная книга, она у нас вышла в 2015 году, ну, вот я ее где-то как раз прочитал в это время плюс-минус, но вообще она написана, вот, изначально в конце 80-х, когда еще был жив Советский Союз, потом у автора есть там, ну, понятно, он менял текст, да, но интересно заглянуть в его прогнозы, то есть интерес к этой книге, что это не просто историческое описание, да, оно называется «Трансформация войны». Здесь дано как историческое понимание, историко-философское, как зарождались войны, как они проходили, чем война в средние века отличается от нынешней войны, и попытка сделать прогноз, именно каким будут войны ближайшего будущего. И, соответственно, из этого текста мы можем видеть, ну, наши времена, где мы живем сейчас, это, собственно, и являются времена, вот, что он прогнозировал, как будет выглядеть война, несмотря на то, что жил Советский Союз, тем не менее, очень многие выводы, как по мне, очень правильные. Поэтому я на этой книге остановился. И вторая причина, почему я на ней остановился, это, в общем, наша ситуация в России, потому что вот эта вот ситуация легкой шизофрении, она же двоемыслие, вот, когда у нас война вроде есть, а вроде ее нету, а с кем она, а как она, а за что она, и у нас же как бы не объясняют многие вещи. Ну, поэтому надо самим разобраться, почему происходят войны, как они происходят, в чем причина войны, как они останавливаются и какие возможны им альтернативы, ну, как бы, как мир достигают. Потому что результатом любой войны все равно какой-то мир, да, является. Поэтому я эту книгу взял для того, чтобы разобраться сам. Ну, как мы договаривались, все, что я считаю важным, я, чтобы поделиться с нами, со всеми классами. У нас же внеклассовое чтение.
На злобу дня книга.
Да. Итак, вот из предисловия. Что очень важно, да, что, говорю, написано, книга написана еще в конце 80-х. Вот он говорит, что идущие в международном профессиональном... это предисловие издателя, да? Что идущие в профессиональном обществе дискуссии о природе войн, издаваемых, значит, которые вот будут... Есть две концепции. То есть вот первая концепция – это работы Тофлера, где исходная точка мысль, что война – это просто одна из разновидностей деятельности. Вот у нас есть много деятельностей, война – это только одна из них. Вот противоположная концепция – это вот как раз автора Мартина ван Кревельта. Да? Вот эта книга первый раз вышла в 1991 году, и вот там главное явление, что война – это культурно обусловленный вид человеческой деятельности, который радикально отличается от производственной или экономической сфере. То есть война, в отличие от неорганизованного насилия, то есть вот есть организованное и неорганизованное, вот она в пределе развивается по определенным правилам, которые совершенно отличаются от правил иной деятельности. Поэтому вот эта вот позиция Кревельта, на чем она основана, да? То есть в развлечении немного с языком надо поработать, да? Вот мы же постоянно говорим «государство» и «правительство». Это очень сложное развлечение. Вот у, ну, у них, когда автор писал, вот он разделяет state и government. Вот в английских текстах, вот government, вот у нас есть слово правительство. Оно в широком смысле, оно используется у нас как вот, ну, кабинет министров, ну вот в узком смысле. А вот у них government – это аппарат власти управления в целом, то есть не только правительство. Это вот, ну, власть сама, туда включается и правительство, и спецслужбы, то есть вот он government. И поэтому вот само слово state, вот, которое они используют, это более узкое понятие. Поэтому очень сложно, ну почему они говорят в переводе, когда на русский язык мы и то, и другое переводим как государство, а это не совсем корректно. Ну потому что вот в одном случае это все-таки как власть, а в другом случае это государство, вот как система должностей, которые мы, в общем-то, знаем. Ну и вот. Значит, что он как бы уже постфактум написал. Вот сегодня, цитата, спустя полтора предисловия 2005 года, Варшавского договора уже не существует. Ушли в прошлое холодная война и связанные с нею страхи. Как и ожидалось, быстрыми темпами прошло сокращение обычных вооруженных сил. Так силы США сократились на 35% с 2 миллионов до 1 400 000. От армии бывшего СССР, насчитывающих 4 миллиона человек, остался 1 000 000 человек в российских вооруженных силах, плюс кое-какие войска сомнительной боеспособности, которые могут быть развернуты некоторыми государственными преемниками от Балтики до Средней Азии. То есть в 2005 году западные аналитики считали, что доминирование уже все завершено. И, значит, какой главный тезис, да, мы должны его удерживать на протяжении всей кампании, что началась эпоха войн четвертого поколения, их можно называть либо войны низкой интенсивности, либо асимметричные, а он будет использовать понятие нетринитарные, то есть войны низкой и эффективности. И вот он говорит, война – это прежде всего практическая деятельность. Нельзя стать хорошим водителем, лишь сидя в библиотеке, изучая учебники. Также нельзя научиться играть на скрипке. Точно так же никакие книги или теории, какими бы глубокими ни были, сами по себе не приведут к победе конфликта низкой интенсивности. Однако, как говорил председатель МАО, путь даже длиной в 10 тысяч ли начинается с первого шага. То есть, что он говорил? Вот эти вот гибридные войны, говорю еще раз, почему я, это же вводная наша часть, почему я остановился на этой книге, потому что вот о том типе войн, в которых мы сейчас участвуем, ну, плюс-минус, вот он как раз и пишет, что это будет, вот они начинаются, смотрите, как они будут выглядеть.
Слушай, как он молодец. Ну, когда еще видел это?
Ну, профессионалу все видится на 10-15 лет дальше. Итак, введение. Что, почему и как, да, то есть как мы будем разбирать. Цитата. «Настоящая книга имеет своей целью обратиться к наиболее фундаментальным вопросам, которые война ставит перед человеком на протяжении всей войны. Кто ведет войны? Что такое война? Как и из-за чего ее затевают?» Вот три вещи базовые, на которые мы будем отвечать, начиная с античности, прелесть этой книги. Да? Значит, автор хотел бы донести мысль о том, что ответы, даваемые на эти вопросы, современной теории военной стратегии в корне не верны. Значит, они следуют из картины мира по Клаузевицу, которая либо устарела, либо не соответствует действительности. Мы находимся скорее на пороге эпохи войн между этническими и религиозными группами, нежели мирного экономического соперничества международных экономических блоков. Начинается эпоха локальных мелких войн, о чем он, собственно, и предупреждает. И это новая эпоха. Она отличается от того, что формировалось до этого. И сейчас он будет это доказывать. Вот глава первая «Война сегодня». Ну, то есть, вот как она сегодня. Сегодня, как и всегда, начиная со времен Второй мировой войны, 80% мировой военной мощи находится в руках горстки промышленно развитых государств. Вот он фиксирует. Это важная вещь. В 20 веке впервые сделалось так, что вся мощь, именно индустриально-промышленная, в руках счетного количества государств. Это, ну, это база, ну, вот, которой нужно начинать. Значит, основным военным государствам принадлежат 95% всех военных знаний и опыта. То есть монополизация. И вот фактор ядерной войны. Вот он объясняет, что это самый главный фактор, что с тех пор, как была сброшена первая бомба в Японию, мощь этого оружия очевидна для всех. Началась гонка вооружений. И вот разработка программы ядерного оружия привела к напряжению. И во что это превратилось? Да, вот как это происходило, он напоминает. В 1945 году во время Потсдамской конференции на Сталина не произвело особого впечатления заявление президента Трумэна об имеющейся атомной бомбе. последние 4 года американская монополия на ядерное оружие не помешала СССР укрепить свою восточноевропейскую империю. Западные наблюдатели того времени отмечали, что министр иностранных дел Молотов ухитрялся действовать так, будто у Соединенных Штатов не было бомбы, или так, будто у СССР она уже была. Я это отметил, это вот важно, что не то, что у вас есть, а важно, как вы себя ведете. Вот. И вот уже во время войны в Корее, я напомню, это начало 50-х годов, Дуглас МакАртур уже хотел применить бомбу против Китая, но потерял свою должность, когда публично заявил об этом. В 54-58 годах Соединенные Штаты неоднократно угрожали Китаю ядерным оружием. Но все это потом произошел откат. То есть сначала американцы действительно этим пользовались как дубинкой, он, ну, объясняет, как пугали-пугали, но потом пришли к выводу, что вот в 50-х годах они пытались создать доктрину ведения ядерной войны, вот, но не смогли ее сделать, потому что это война с непредсказуемыми результатами. Все, что они сделали, это концепцию, ну, скажем так, что делать в связи с ядерной войной. Ну, вот у них обеспечение безопасности важных лиц, да, то есть это вот теоретически американскому президенту должно хватить 15 минут для того, чтобы спорхнуть на борт специального самолета, находящегося в состоянии постоянной готовности на базе военно-воздушных сил Боинг недалеко от Вашингтона, за рекой Потомак. Местонахождение остальных 46 ключевых должностных лиц также круглосуточно отслеживается, и по сообщениям все готово к их эвакуации. Еще около 200 государственных чиновников имеют право на то, чтобы быть вывезенными из столицы, но лишь в том случае, если агрессор соблаговолит нанести удар в рабочее время. Ну вот США спасают 50 человек на случай ядерной войны. Мы должны это понимать. Ну вот, начиная с середины 50-х годов, вот, когда эпоха тактического ядерного оружия, традиционные дивизии, состоящие из 3 бригад и полков, были разбиты на 5 более мелких и мобильных единиц. Это как раз из-за угрозы как раз ядерного оружия. Ну, в 70-е годы они снова пытались разработать стратегию ведения ядерной войны, которая не получилась в 50-х, когда они всеми угрожали, да? И вот во главе команды стоял доктор Джеймс Шлезингер, министр обороны в кабинетах президента Ричарда Никсона. Он вместе с другими менее яркими светилами списали тонны чернил, испытая новые способы применения новой техники, принятой к тому времени на вооружение. Всякие ракеты. И вот считалось, что вот эти вот, значит, они в 70-е годы пошли дальше стратегию, утверждая, что Соединенные Штаты могут обезглавить Советский Союз, нанеся удары по определенным центрам управления и связи правительства, партии или КГБ. При этом использовались формировки, непонятные простому смертному, и кто-то удачно сравнил их с богословскими, схоластическими дискуссиями Средневековья. Значит, Шлезингер полагал, что проблема состоит в том, как использовать уже доступные ядерные боеголовки высокой точности для нанесения хирургического удара по СССР. Видишь, что они хотели? В КГБ прямо попасть. Его преемники в управлении администрации Картера были обеспокоены ровно противоположным способом. Что будет, если СССР применит свои ракеты МИРФ, ну это вот СС-18 Сатана, да, чтобы уничтожить. И, соответственно, несколько лет выдвигались гипотезы, как не позволить СССР пробраться в окно уязвимости. Одна из них состояла в том, чтобы разместить американские ракеты на дне моря или на передвижных платформах, способных ползать по дну озер. Ну, в общем, тогда, в 70-е, ни одна из этих концепций не была воплощена на практике. По самым лучшим из оценок, даже если бы самый чистый удар вот СССР, самый легкий, нанес бы, ну, принес бы, унес жизнь бы где-то 20 миллионов американцев. И после этого они, в общем-то, отказались к 70-м годам. Вот как не считали, тут, ну, целая глава этому посвящена, ну, и так думали, как бы нам вот этот вот Советский Союз, может, мы так его уничтожим, может, мы так уничтожим.
Мы же всегда ждали про ответку.
Да, но потом в результате все-таки пришли, ну, нет никакого способа. Ну, как уничтожили, потом мы знаем, изнутри. Ну, я исхожу из того, что раз эта идея у них жила, и они просто пока не смогли ее достичь, а сама идея никуда не девалась. Ну, в общем, Кремль говорит, что, ну, объясняет, что от нее отказались не потому, что она плохая, а только потому, что не понимают, как избежать, да, чем кончится. И пришли к концепции, да, вот, война без применения ядерного оружия. Вот уже в 50-х годах госсекретарь США, госсекретарь, напоминаю, тот, кто внешней политикой, ну, фактически, значит, Фостер активно поддерживал идею о том, что для того, чтобы вызвать ответ, достаточно небольшой атаки. Это доктрина, вошедшая в историю под названием «балансирование на грани войны» и «массированное возмездие». Она была создана специально для того, чтобы предупредить малейшие попытки сдерживания войны. То есть у них концепция с 50-х годов, что мы должны сразу наносить массированный удар. Вот. Ну и вот, соответственно, вот Никсон во время Октябрьской войны 1973 года привел американские вооруженные силы в боевую готовность к ядерной войне для того, чтобы предотвратить вторжение СССР в Израиль. То есть они, мы постоянно вспоминаем, как бы на Кубе, да, но еще была и вот эта вот история. Ну и вот какие выводы, да, чтобы обычные войска имели хоть малейший шанс на выживание в ядерной войне, им надо рассредоточиться и прятаться в укрытиях. И, соответственно, после появления ядерных сил вообще в было поставлено вопрос, как мы будем вообще существовать обычные вооруженные силы. И вот администрация президента Кеннеди, когда Министерством обороны был Роберт Макнамара, им пришлось, в общем-то, они нашли, пришли к выводу, чтобы сделать ставку на обычную войну, наплевав на ядерное оружие. И, значит, стратегическая доктрина, получившая название «Стратегия гибкого реагирования», которая была официально в 1967 году принята. Вот с этого момента в Европе и на других континентах все делали так, как будто угрозы ядерной эскалации не существует. То есть давайте мы представим, что этого не существует. Да? Но внутри у себя, как мы видим, планы разрабатывали. То есть они сначала пытались внутри США, поняли, что не получается. Решили исходить из того, хорошо, ядерной войны как будто нету, но планы-то продолжают разрабатываться. Вот как оно у них внутри работает. Вот важная мысль, на которую Кревельт обращает внимание, это то, что я всегда, ну, тоже напоминаю. Американцы не склонны к секретности, но они относятся к созданию военных доктрин как к профессиональной деятельности и как к развлечению. То есть они не то, что не любят секретить, но у них другая немного культура. Для них вот эти, для нас доктрина — это дело, сидят серьезные люди, вот это вот, потом засекречивают. У них это вопрос еще и творчества. Поэтому они не очень прячут эти доктрины. Другой вопрос, что не все доктрины становятся официальными. Вот. Но те, которые становятся официальными, это результат, ну, деятельности определенной. Ну вот, значит, напоминают, как это было реализовано. Да? Что вот это действия все были у них в связи с тем, что Советский Союз вел активные свои действия во всех регионах. То есть в Анголе, когда разворачивали, потом в Эфиопии, когда помогали одержать победу на Сомали. Вот, и когда была отправка в Центральную Америку. Самый главный вывод, он считает, что сделали, значит, во Вьетнаме. То есть они поняли, что не могут проводить контроль традиционными методами. Вот во Вьетнаме у них, ну, как бы они поняли, что традиционные методы не работают, а ядерное оружие применять, ну, не способны, не могут и не знают, что с этим делать. И с тех пор, в общем-то, попытались Израиль втянуть в эту историю. Я тоже вот отметил момент, он будет сегодня в контексте важен. Но вот в конце 50-х годов Израиль при помощи Франции начал разрабатывать ядерную бомбу. Те же источники сообщают, что в 1967 году решение президента Египта Насера о блокировании Тиранского пролива было отчаянной попыткой не допустить начала производства Израилем ядерного оружия, подобное тому, которое президент США Кеннеди оказал на Советский Союз. Вероятно, первое атомное устройство было готово в 1969 году, причем вероятность того, что Израиль создал бомбу, не ускользнула от арабов. Видимо, это одна из причин ограниченного масштаба войны в октябре 1973 года. Хотя у арабов и были ракеты, удары по территории Израиля практически не наносились. А несколько сирийских ракет, залетавших случайно в кибуцы на севере Израиля, скорее всего, предназначались соседним военным аэродромом. Ни Египет, ни Сирия не пытались продвинуться слишком далеко за линией прекращения огня на Синайском полуострове и Голландских высотах. Однако, по слухам, подхваченным журналом Time, на четвертый день войны правительство Израиля было на волоске от того, чтобы применить ядерную бомбу. 73-й год, напоминаю. Вот, и, соответственно, мы видим, как был использован Израиль в этой истории. То есть, у себя они не получалось. Вот, передали тем, за кого можно не нести прямую ответственность. Дальше, какие они концепции в связи с этим придумывали, да? Разместить еще на подводных лодках. Да, это отдельное направление, что вот одна атомная подводная лодка, оснащенная ракетами Trident, экипаж которой насчитывает менее 100 человек, заняла бы позицию где-нибудь под океанской поверхностью. В зависимости от избранной дальности, 15-30 минут хватает для того, чтобы подвергнуть страну такому чудовищному опустошению, что вряд ли удастся когда-нибудь возродиться. После пуска нескольких боеголовок по каждому городу Германии у капитана подводной лодки в распоряжении осталось бы достаточно ракет, чтобы подвергнуть такой же участи еще какую-нибудь страну сопоставимых размеров. Ну, в общем, после того, как они отработали это, я так понимаю, в 73-м году, увидели, что ядерная дубинка против малых стран работает, ну вот как у Израиля, а против больших не работает, непонятно, что с этим делать. И дальше второе, это вот как бы одно важное направление трансформации войны в связи с ядерной, он обозначает в введении. Второе, это о том, какие конфликты проходили в мире после 45-го года. Вот он напоминает, что после 45-го года там больше 160 вооруженных конфликтов, и примерно 3/4 относились к конфликтам низкой интенсивности. Ну, то есть, где они проходят, что это за особые конфликты? Они, как правило, разгораются в менее развитых частях мира и проходят под другими названиями. Это терроризм, полицейская работа, в Северной Ирландии это волнение. Да? Во-вторых, очень редко в таких конфликтах с обеих сторон принимает участие регулярная армия. Хотя содержание конфликта состоит в том, что регулярные войска борются с партизанами или террористами. То есть, это новый тип. Ну, вот, например, в 1947-1949 году столкновения индусов и мусульман унесли выше миллиона человеческих жизней. В то же время, во время гражданской войны в Нигерии в 1966-1969 году погибло до 3 миллионов человек. Но вот, вероятно, около миллиона смертей приходится на Алжир, еще 1 миллион на Афганистан. Но поскольку в этих конфликтах, войнах страдали в основном сельские жители, то на них, в общем-то, никто особо внимания не обращал. И вот он приводит для сравнения Израиль. Значит, страна, получившая заслуженную известность числом и масштабом войн, которая навела в общей сложности 40-летнюю историю, значит, погибло 14 тысяч человек. И компании, значит, 56-57 года 170 и 150 жизней. 6 тысяч человек, 43% проходится на войну за независимость. То есть, Израиль – страна, которая постоянно воевала и не прекращала делать. Но при этом, невзирая, вот тут важная цитата, на всю беспощадность и военное превосходство, противопостанческие силы терпели поражение во всех случаях. Великобритания потеряла Индию, Палестину, Кению, Кипр и Аден. Французы потеряли 6 лет на войну с Индокитаем. Бельгии пришлось уступить Конго, испанцам отдать Сахару. То есть 9 лет американцы воевали во Вьетнаме, 2 миллиона ушли на войну, значит, ничего, война обошлась 150-175 миллиардов долларов. В общем, Ван Кревельт еще в 89-м году, и вот тоже с Израилем интересный пример, что в 82-м году 6 израильских дивизий с 1000 танков вторглись на территорию Ливана. Они быстро разгромили войска Организации освобождения Палестины и с ней дошли до Бейрута. Ну, а потом пришлось оттуда убираться. То есть, Кревельт утверждает, что тип войн, который проходил у нас до Второй мировой войны, на данный момент завершился. Все войны переносятся в третий мир, где конфликты проходят, войны низкой интенсивности, но в силу того, это я уже как бы другую беру рамку информационной войны и медиа, но в силу того, что на них не обращают внимания, их как бы и не существует. Ну, как вот в конце.
Тем более, легче воевать с теми, которые труднее сопротивляться, я так понимаю, да?
Да.
Серьезного оружия нет у них.
Ну, и вот он объясняет, да, что, ну, отдельная глава, внутри первой главы, история неудач, где он подробно разбирает, как во Вьетнаме не получилось, как Франции пришлось уходить. И вот как иранцы даже в том числе выгнали, вот иранцы, да, вот когда иранцы начали использовать ракеты класса «Земля-Земля» против нефтяных платформ, расположенных в Персидском заливе, были быстро установлены приборы, наводящие их на аварийно-спасательные лодки, расположенные в море. Не так уж и сложно создать устройство, способное копировать акустическую подпись подводной лодки. Тепловая ракета-ловушка стоимостью несколько долларов может отвлечь на себя противовоздушную ракету с инфракрасной системой наведения, цена которой достигает десятков тысяч долларов. Это тот фокус, который иранцы сейчас проделывают со своими вот этими беспилотниками. Но мы видим, начали они эти заниматься еще в 80-е годы. И вот результат, что они достигли вот этого подхода, когда Запад делает ставку на высокотехнологичность, что они всем преобладают, но у них это стоит очень дорого, а Иран вынужден искать, ну, варианты.
Летающая лопата.
Да, летающая лопата, точно. Вот. Значит, следующая глава. То есть мы приблизительно разобрались. Два вот этих вот направления, которые он выделяет. Постоянная угроза ядерным конфликтом, которого на самом деле все боятся и не знают, что делать, и готовы передавать маленьким игрокам ядерные вот эти вот дубиночки, и провокация вот этих вот локальных конфликтов, которые называются тринитарными. Теперь следующий вопрос, да, с историей разбираемся. А теперь кем ведутся войны, да, ну вот кто ведет войны? Ну, тут важная цитата, да, что картина мира, о которой пойдет речь, названа по имени прусского офицера, значит, Карла Филиппа Готлиба Клаузевица, давайте запомним, который родился, значит, в 80-м году. Это главный теоретик. Ну, вот, вообще, работа вот этого вот Клаузевица о войне, Крик, это считается классическая вообще. Он же работал и в России у нас, вот, это немецкий, как бы, теоретик. Он, получается, был любимцем же императора, значит, у него была история какая. Он принял участие в возрасте 12 лет, был зачислен в армию юнкером. Принял участие в войне с Францией, учился в военной академии в Берлине, значит, был адъютантом на службе к принцу Августу Прусскому, принимал участие в катастрофической Йенской кампании, был взят в плен, после плена, значит, был в генштабе и одновременно выполнял функции наставника прусских королевских принцев, которые потом стали Фридрихом Вильгельмом и Вильгельмом I. То есть он еще и воспитатель военный прусского вот этого всего милитаризма. Ну, еще интересно, что вот он в 831 году, вот Клаузевиц был начальником штаба, которая была развернута для наблюдения за восстаниями поляков против России. То есть он еще немножечко еще шил, да, то есть смотрел, как действуют. Ну и вот его концепция, она, в общем-то, является базовой. И вокруг нее понимание войны строилось, начиная со времен наполеоновских войн. Ну вот, ну, Клим Саныч же об этом много рассказывает. Ну, часто, что вот история войн тотальных, глобальных, которые вот начались, они вот начались плюс-минус с Наполеоном. То есть, это была такая первая тотальная большая война. Да, и, соответственно, она была оформлена в концепцию. И вот концепция Клаузевица, то есть она основана на том, что армию ведут не народы, а правительства. То есть народы, в общем-то, даже не замечали. Они где-то вот так вот существовали. Ну вот, в частности, пример, да, что во время захватнических войн Людовика XIV савояры, отсталый народ, живший в горах на границе между Францией и Италией, очень часто прибегали к насилию, защищая от реквизиции солдатами своих лошадей. И жители в основном, значит, стреляли из засады, за что получили название «шнапперс», ну, короче, снайпер, я так понимаю. По предательству слова используется подражанием происходившего от звука, издавающего запальным механизмом при нажатии на спусковой крючок. Ну, то есть, они, короче, из засады стреляли по французам. Ну, а как французы действовали? Они просто всех сжигали и даже не называли это умиротворением. То есть принцип введения войн был такой, что монархи должны вести войну таким образом, чтобы минимизировать ущерб как можно своим солдатам, вот, и население не имело никакого абсолютно права вмешиваться в выяснение отношений между суверенами. То есть война вообще не ваше, вот это не ваше дело. Вот хозяева что-то выясняют, а вы просто где-то живете и живете параллельно. Но с момента наполеоновских войн война становится все больше и больше делом общим. Да? То есть все больше и больше.
Народ людей. Воюет.
Да. Народ воюет, да.
Я почему я готовлю вопрос-то? Это они планируют, там гибнут люди, бомбят города, солдаты гибнут кровь рекой.
Но менялось-то это постепенно. Сначала-то, когда войны шли.
Слушай, вот. Если честно, я вот слушаю и как-то не укладывается. Вот ты с научной точки зрения, он в этой книге описывает, а у меня в голове это картинки. Солдаты с руками, ногами оторванными кровищами.
А у них нет никаких прав просто у третьей стороны. Ну вот он напоминает, как это все появилось, да? Что в период с 1648 по 1789 год, когда ну, вот, переформирование вот, ну, времени, да, юристы и военные практики пришли к общему мнению, что поскольку война является государственным вопросом, она должна как можно меньше касаться населения. И, значит, все абсолютные монархии требовали от гражданского населения, как своего, так и подданного враждебных государств, повиновения. То есть, значит, они относились к горожанам как малым детям. То есть, это даже было, ну, как юристы это фиксировали, что вот во время ведения войны население – это просто, ну, вот, малые дети. Вот, ну, это вот, ну, а как к детям относятся? Чухо, а если что наказать?
Иди спать.
Все, иди спать. И вот результатов соглашений неевропейское население, которое, соответственно, не признавалось, что оно не знает европейское государство, оно сразу автоматически попадало в бандитские. Ну, то есть на этом основан феномен колонизации. То есть если у вас нет государства такое, как у вас, и если у вас нет армии, ну, похожей, как у нас, значит, вы все бандиты, во всех надо уничтожить. Но это же то, что мы потом во время Великой Отечественной были, ну, как немцы, партизанское движение.
Да,
ну, это же оно и есть, да. Так это концептуально. Клаузевиц это все расписал в книге. Как, ну, понимаешь, да, они же пишут книги не для того, чтобы, ну, как бы, изучить. Они еще и для того, чтобы, ну, объяснить, как относиться к войне. Вот они это все объясняют. Это концепция, которая и живет. Ну, вот если подводить итоги, да, то война до 20 века это было делом, ну, избранных, а все остальные пошли вон. Но начинается тотальная война. То есть концепция, в общем-то, меняется. Вот мы потихоньку подходим. И вот до, в 1883 году фон дер Гольц, это тогда еще майор, издал книгу «Вооруженный народ». Это был как бы вот спор с Клаузевицем. И концепция была следующая, что наступает новая эпоха, начинается эпоха тотальной войны. Вот если до этого мы как бы оберегали население, ну то есть пытались разделить население от вооруженных людей, теперь все, мы не можем этого избежать, поэтому наша задача сделать войну все как можно более тотальной. И так, собственно, из этого потом вылилась же и концепция Гитлера. Ну, то есть оно зародилось раньше, то есть оно зародилось еще до Первой мировой войны и тоже в Германии. Но, соответственно, как это все выражалось, да, то есть тоже фигура, которую мы должны запомнить, мы ее знаем в связи с нацистской Германией, то есть это как бы человек, который передал власть Гитлеру, это Эрих Людендорф, это же герой Первой мировой войны, офицер германского штаба, вот во время Льежской операции, он там разгромил всех, кого можно, и фактически стал военным же диктатором Германии. Потом же он одержал как раз войну над нами, над Россией, скажем так, ну, когда Брестский мир и все дела. И, в общем-то, последняя книга Людендорфа, которую он опубликовал в 1936 году, незадолго до смерти, она называлась «Der Total Krieg». Тотальная война. Ну, вот. Это, собственно, та концепция, которую потом взял на себе Гитлер. Да? То есть это развитая идея Клаузевица. Вот просто говорил война. А этот говорил: все, нет, теперь начинается тотальная война. И вот он предлагал выбросить за борт все, значит, представления старые о войне. И политика это просто. Политика теперь является продолжением войны. И вот Людендорф требовал выбросить на свалку традиционное разделение между правительством, армией и народом. Вот, в военной форме или без нее вся страна должна превратиться в подобие гигантской армии, в которой каждый мужчина, женщина и даже ребенок несли бы службу на своем посту. у руля этой военной машины должен стать военный диктатор. Ну, тот, собственно, сам Людендорф. Ну, то есть, Гитлер пришел на унавоженную почву, которая была подготовлена, даже была идеология про тотальную войну, и, соответственно, все, что оставалось, это появиться человеку, который все это бы воплотил. Но во в чем это же сразу выразилось в практике, да? То есть, сразу пошла практика тотальной войны, то есть, Германия вот, хорошо иллюстрирует картину Альберта Шпеера, то есть, архитектора, который стал менеджером и рейхсминистром вооружений и боеприпасов, да? То есть, фактически вторым человеком после Гитлера, потому что тотальная война требует тотальной мобилизации.
Видно, что делом занимался, там такие бабки.
Вот, и по объему средств, находящихся у Шпеера, да, под ним работало около 20 миллионов человек. И, значит, не тринитарная война. То есть, вот она была тотальная война, ее вершиной развития была мировая война, от которой все ну, просто обалдели. И новый мир, вот в котором мы живем, это мир вот этих вот нетринитарных войн. А что же, ну, вот какой вопрос задает автор. Если войны ведут не правительство и не армия, вот как раньше считали, да, то кто? Ответ зависит от конкретного исторического периода. Если следовать в обратном хронологическом порядке, то можно обнаружить, что в начале современной эпохи произошел ряд столкновений, которые, помимо прочего, вели для того, чтобы выяснить, а кто имеет право использовать вооруженное насилие. И вот тут, соответственно, очень долго выясняли, что монархи, то есть как короли, они очень долго право вести войны завоевывали. И он это все разбирает, что поначалу их пытался держать в узде Папа Римский, да, ну то есть кто-то все время пытался. И вся история европейских войн, и почему, в общем-то, они такие, почему колонизация произошла, это потому, что они на протяжении 500 лет доказывали друг другу, что они имеют право вести войну.
Имеют право.
Именно имеют право. Это именно борьба за право. И вот здесь вот он на примере, вот как Филипп II, да, с Испанией действовал, в Нидерландах, да, о том, что он объясняет, да, в чем же особенность феодализма. Там же политическая власть и личный статус переплетены. Я не просто как король действую, а потому что я родился, да, ну то есть я именем своих предков. Да, и вот политическая власть, он напоминает, и личный статус были настолько тесно приплетены, что способность человека заключать союзы могла существенно зависеть от количества умеющихся у него дочерей на выданье. Ну, то есть, вот этих вещей война зависела, сколько у тебя дочерей несовершеннолетних. Это другая эпоха просто, да? Он объясняет, что это не потому, что они такие были, да, а потому что, когда в 9 веке закладывались основы феодальной системы, вот они были привязаны к конкретной территории. Ну вот феод, да, то, что мы изучаем. И поэтому оно еще долго так, ну, такой взгляд распространялся на человека. Имеет право он бороться за эту землю и не имеет. У нас все-таки на Руси немножко по-другому было организовано. У нас-то земли, а там... И вот дальше он, собственно, объяснялось, да, что сначала война была делом всеобщим, потом произошло разложение, и в средние века уже взять в руки оружие считалось недостойным поступком для простого человека. Их, правило, за это убивали скорее в насмешку. Если ты взял оружие, то конец тебе. Ну и вот, соответственно, поскольку война не имела отношения к простым людям, нам неизвестно, что они и думали. Тем более, что высшие слои общества, аристократия и духовенство считали их мнение недостойным даже для упоминания. В Великом крестьянском восстании, произошедшем во Франции в XIV веке, погибло больше людей, чем в войнах до того времени. Тем не менее, для него даже не удостоили название «война», назвав вместо этого «жакерией». То есть, войной это не считали. Мы должны понимать, что мы, когда читаем историю средних веков, вообще, вот там, где убивали простых людей, оно даже не вошло в историю как война. Это вообще не война. Это... чушь какая-то, да? Войной, вот где два монарха между собой поссорились, там и война. Все изменилось только в 17 веке. Ну вот, он напоминает, что вот, например, в Риме основа все-таки была, ну как бы, гражданин и право воевать, да, это все-таки была основа. В средние века право воевать... право ну, феодала и вооруженных его людей в этом ситуации нет. Да? То есть, если в античности Ты мог войти в воинское сословие? Это твое высшее проявление, хотя там тяжело, ну, как там, сериал «Рип», да, вот мы смотрим.
Зато потом имеешь большие блага, дальше ты можешь двигаться.
Все, а в средние века все закрылось, ну, как бы, ты уже не можешь туда попасть, ты уже не человек, тебя нету. И это было вплоть до 17 века, когда, ну, как год, как мы говорим, в 17 веке начало изменяться, а потом начался мир, вот, собственно, Клаузевица, по которому, ну, до тотальной войны. Это как шли трансформации. То есть люди, многие не относились к войне, он это очень хорошо объясняет, что в средние века убийство крестьянина – это не война, это не преступление, это не убийство. Ничего страшного в этом нету, да, и, соответственно, подавление восстания – это тоже не война. Вот, что за война-то? Но. Ну вот, соответственно, конфликты низкой интенсивности, они существовали как бы всегда, но государства, которые усиливались вместе с развитием капитализма, начали, там же как, монополизация происходила везде, она сначала происходила в политике, в экономике, потом она, естественно, произошла и в военной сфере. И право вести войны забрали себе от монархов, ну, которые, у них же все было персонифицировано, я монарх, у меня есть власть, эта власть признается. Потом возникают, это нам сейчас, ну, достаточно просто, как светским людям, представлять, что такое государство. Государство, президент, еще, ну, власть как устроена. А для людей в 19 веке это было непонятно, какое государство. Ну, с чего это вы, ну, вы меня призываете куда-то воевать? Ну, какое еще
государство? За кого?
За кого? Это же были претензии, которые там к США, допустим, выдвигали. Что это такое? Там власть непонятно кого, каких-то там шарманщиков, еще кого-то. Где? Где власть? За кого воевать? И для человека в 19 веке мы этого не понимаем, но мы должны помнить, что это мышление, в том числе и феодальное, оно может вернуться. И очень вернуться может скоро. Что вот это мышление «за кого воевать», оно появилось только в 20 веке. То есть люди достигли какого-то уровня гуманизма, когда понимание, что вообще убивать, это, ну, нехорошо. Потому что до этого много столетий объясняли, что убивать это и хорошо, а кое-кого убивать это и норма, и вообще войной не считается, и преступлением не считается. Это на самом деле очень мрачная философия, которая, как и любые мрачные вещи, очень легко вылазит на поверхность. Ну, ты только спусти это. Я еще почему взял эту книгу для работы, потому что, ну, тут еще вопрос окончания войны дальше мы будем разбирать, потому что расчеловечивание и создание образа врага, ну, такого конченного, да, которого надо уничтожить, это сопоставляющая часть любой войны, да, и очень четко нужно, чтобы те люди, которые в тылу, отделяли себя от людей, которые находятся. Потому что нельзя себе позволять испытывать, ну, подобные чувства, потому что это является элемент нацификации, фашизации, ну и повышения всего в обществе. Поэтому гражданским людям в первую очередь нужно понимать, что такое война, как она устроена, для того, чтобы понимать свой маневр. С одной стороны, в ситуации, когда ты вдруг, если попадешь, ну, в ситуации, когда ты там будешь, да, а с другой стороны, для того, чтобы сохранять здравость мысли, да, то есть ты должен понимать, кто воюет, как воюет, для чего, и чтобы не поддаться на ненужную там пропаганду, на обманы, вот, и прочие вещи. Люди, я считаю, должны знать эту базу, вот, должны ее понимать и должны, самое главное, видеть трансформацию, вот, потому что, с моей точки зрения, главная угроза вот текущего кризиса – это откат в неофеодализм. То есть и складывание неофеодальных отношений, где как бы есть новые монархи, новые бояре, новые бесправные люди. Вот как это устроено? Ну, посмотрим на Латинскую Америку, вот, кое-где на Юго-Восточную Азию. Мы себе такого позволить не должны. А право забирать на войну и право вообще забирать жизнь гражданина – это вообще как бы базовое право государства, которое человек должен четко осознавать. Ну, потому что, ну, это такая вещь. Ну, присяга же не зря дается.
Можно вопрос. Вот то, что сейчас творится в телевизоре, Израиль и Палестина, это Израиль имеет право?
Ну, он доказывает, да. Он доказывает, что он имеет право вести войны вот такие тотальные.
И когда у него интервью взяли, когда вы прекратите, он сказал, пока всех не передолбашу.
Это тотал, это вот то, что писал, тотальная война, то есть... Клаузы, ну, то есть, там же как была концепция? Была первая концепция. Мы боремся с монархами. То есть, наша задача выщелкнуть себе подобных, да, и тем, кто давал ему присягу. Потом мы боремся с государствами. А государство – это уже сложнее. Учитель, он же типа часть государства, вроде часть государства, да? То есть, мы с ним тоже боремся. А в 20 веке концепция тотальной войны, то есть, это все люди, вот все враги, вот как бы все враги, вот, соответственно, не уничтожив всех, мы не победим в войне. Вот Израиль на данный момент живет в этой концепции. Он, вернее, продолжает в ней жить. Это концепция, которая привела уже к одной большой войне. Не знаю, как бы прислушиваются ли к Мартину ван Кревельду, но я забегая как в конец книги, вот, он утверждает, что такие конфликты, подобные украинскому или там израильскому, это будущее всего 21 века. И объясняет, почему так оно будет.
Жуткая книга.
Жуткая.
Это все, я вот тебя слушаю внимательно, и там такая схема, у меня представление в голове, что действительно убивают трупы, кровища, города разрушенные, елки с палками. Имеют право. Вот это да. Я понимаю, да, имеешь право, ты как в природе, Дика, ты сильнее, я тебя жру, значит, вот и все.
Ну, война во многом это как раз прорывание дикости, которые хоть как-то пытаются упорядочить. Но там дальше он расскажет про правила ведения войны, то есть как ведут с пленными, как раньше вели, как сейчас вели, да, то есть какой в принципе подход. Но вот тот же, допустим, автор, ну, тот самый, ну, которого мы разбираем, Клаузевиц, он же был в плену. Вот, пока он был в плену, он спокойно перемещался как офицер. Да? То есть в 19 веке, понимаешь, они крестьян за людей не считали, но беря в плен противника, он вообще играл в карты с своими противниками. В плену был фактически как дома. Да? То есть очень специфический был плен.
Посылки получали из дома.
Да. Мы просто понимаешь, в чем фишка? Мы живем в... во многом в концепции же советской, где как бы родина, защищать, ну, такой, да, вот как бы патриотизм. А Запад же по-другому смотрится. Ну, там же не было концепции народ-государство. У них уже давно война – это дело профессионалов. Вот. Иностранный легион же никто не отменял. Ну, что такое иностранный легион во Франции? Отрепья со всего мира собирают. Для чего? Для того, чтобы действовать, ну, во всем мире.
Выполнять некие указания правительства.
Да. Наша история, которую у нас уже все официальные медиа забыли, с ЧВК «Вагнер», да, это же тоже была история. Это же была история про войну. Кто будет воевать и как будет воевать. Что есть места, куда не всех можно отправить воевать, а кое-где и спрашивать нельзя. Да? То есть у войны есть определенные законы, в них нужно понимать. И самое главное, не вляпаться, будучи гражданским, между молотом и наковальней. Потому что самое страшное – это военная пропаганда. Ну, вот я всем советую перечитать «Три товарища». Ну, там очень много про военную пропаганду, о том, как можно стать жертвой военной пропаганды. Ну, а я считаю, что ни в коем случае нельзя стать жертвой военной пропаганды. Это самое сложное. То есть, сохранить в себе градус, здоровый градус патриотизма, ну, здорового, да, но при этом не стать... жертвой военной пропаганды и манипуляции, причем с обоих сторон. Потому что военная пропаганда, она же пытается тебя постоянно, ну, расчеловечить. Да? Ну, то есть она... Нет, нельзя этого делать. Вот. Есть ситуация на фронте, тогда добро пожаловать туда. Да? И ты живешь по одним правилам. Есть ситуация в тылу, она другая. И вот для этого вот нужно такие книги читать, чтобы удерживать вот эту вот рамку, потому что люди часто... Ну, просто не удерживают и превращаются в тех самых малолетних дебилов. Писать. Ну, да, вот эта вся история. Нет, поэтому нужны такие книги, поэтому мы их точно разберем.
Спасибо. Слушай, мудреная, но все равно. Это еще половина книги?
Ну, это треть где-то.
Да, дальше страшнее?
Дальше систематичнее, скажем так. Это была вводная часть, как устроены войны и мышления, а дальше вот следующая часть идет, что такое война, то есть вот как мы его воспринимали. Следующая часть, значит, как ведутся войны, во имя чего ведутся войны, почему люди воюют, и войны будущего, как раз вот прогноз про наше настоящее. То есть, вот, я думаю, что еще за два урока мы как раз все разберем.
Жуткая книга.
Какая есть.
Спасибо,
Семён. Спасибо.
Продолжение следует.